Заручившись согласием Мэрик, мы, соблюдая секретность, увеличили все маломальски ценные снимки. Однако качество оригиналов не позволило получить конкретные сведения, достаточные для совершения путешествия по следам экспедиции. Но в одном я был абсолютно уверен. Пещера находилась не в Мексике, хотя, возможно, начать поиски следовало именно с этой страны и прежде всего посетить Мехико. Да, в нашем распоряжении имелась карта, не твердой рукой, выполненная черными чернилами на обычном листе пергамента, но она представляла собой только схему с пометками «город» и уже упомянутыми «первая деревня» и «вторая деревня». Не было указано ни одного названия. Поскольку пергамент успел сильно обтрепаться по краям, мы ради сохранности скопировали карту, но назвать ее большим подспорьем я бы не отважился. А читать полные энтузиазма письма Мэтью, которые он отослал домой, было больно. Мне никогда не забыть первое из них, написанное матери сразу после сделанного открытия. Незадолго до этого бедная женщина узнала, что ее болезнь неизлечима, и эта новость каким-то образом дошла до Мэтью, застигнув его примерно на середине маршрута, хотя где именно мы точно не знаем. Мэтью молил мать дождаться его возвращения. Именно поэтому он быстро свернул экспедицию, взяв только малую часть сокровищ. «Если бы только я был рядом», — писал он. «Только представь, как я, твой долговязый неуклюжий сын, продираюсь сквозь тьму в разрушенном храме и вдруг нахожу эту странную наскальную живопись, не поддающуюся никакой классификации. Разумеется, это не майя, но и не альмеки. Тогда кто ее создал и для чего? Только мы покинули храм, как сразу были вынуждены карабкаться по камням рядом с водопадом. Холодная сандра и медовая капля шли впереди. За стеной водопада мы нашли пещеру. Найти ее не составило труда, так как вход сделан в виде раскрытого рта на огромном лице, вырезанном на вулканических глыбах. Завтра мы намерены повторить весь путь, а пока позволь мне описать увиденное в луче солнца, пробравшемся в храм и пещеру. Уникальные рисунки, как я уже тебе писал, и в храме, и в пещере, их следует немедленно изучить. Там же мы нашли сотни блестящих нефритовых предметов, они словно ждали прикосновения наших рук». Понятия не имею, каким образом эти сокровища сохранились в местах, где не гнушаются разорять священные храмы. Местные жители, принадлежащие к племени майя, вроде бы ничего не знают об этом месте, а я не спешу их просвещать. По отношению к нам они проявляют доброту и гостеприимство, кормят и поят нас, но шаман затаил на нас злобу и отказывается объяснить причину. Я живу и дышу только для того, чтобы вернуться домой. Но домой Мэтью так и не вернулся. Ночью у него началась лихорадка, и уже в следующем письме он пишет, что с сожалением должен вернуться к цивилизации. Тогда он еще надеялся, что болезнь не опасна. Последние заметки были написаны в больнице Нового Орлеана и по просьбе Мэтью отправлены медсестрами матери. «Мама, ничего нельзя сделать. Врачи даже не уверены в типе паразита. Знают только, что он поселился во внутренних органах и не поддается ни одному известному лекарству. Иногда я думаю, что, возможно, средства от этой болезни известны индейцам майя, и они могли бы излечить меня, ведь местные жители были к нам очень добры, хотя, скорее всего, коренные жители давным-давно приобрели иммунитет». Последнее письмо в пачке было написано рукой большой Нанен. Прекрасный почерк, вечное перо. По ее словам, Мэтью умер, получив причастие, и в самом конце уже не страдал. Она подписалась как Ирен Флоран Мэйфэйр. Настоящая трагедия. Точнее, слова не подобрать. Мэрик проявила безразличие к восстановлению старого дома Большой Нанен. Он перешел к ней по рукописному завещанию, выправленному по нашей просьбе умелым местным адвокатом, не задававшим лишних вопросов. К концу того далекого лета Мэрик обзавелась роскошным гардеробом, хотя росла буквально на глазах. Предпочтение она отдавала дорогим, хорошо сшитым платьям, обильно украшенным вышивкой. Когда она начала являться на ужин в изящных туфельках на высоком каблуке, я чуть не лишился рассудка. Я не из тех мужчин, что любят женщин любого возраста, но одного вида ее ножки, круто изогнутой в подъеме и напряженно ступавшей из высокого каблука, было достаточно, чтобы во мне проснулись совершенно ненужные эротические желания. Духами «Шанель номер 22» она начала пользоваться ежедневно. Даже те, у кого этот аромат прежде вызывал раздражение, вдруг полюбили его, ведь он был связан с ее присутствием, вопросами, непрекращающимися разговорами и жаждой все знать. Она с легкостью освоила азы грамматики, что очень помогло ей в изучении французского языка, а латынь и вовсе далась ей проще простого. Математику она презирала, теория была выше ее понимания, но девочка оказалась достаточно сообразительной, чтобы разобраться в основах. Зато к литературе Мэрик проявила такое рвение, какое я редко встречал. Она буквально залпом проглотила романы Диккенса и Достоевского и рассуждала о персонажах, как о добрых знакомых, живущих неподалеку от ее дома. С большим увлечением Мэрик читала журналы по искусству и археологии, на которые мы подписывались. Не чуждалась она и поп-культуры, а к политике испытывала даже своего рода любовь. С юных лет Мэрик пребывала в убеждении, что чтение – ключ ко всему. По ее словам, она прекрасно понимала Англию только потому, что каждый день читала «Лондонский Таймс». А еще она полюбила историю Мезоамерики, хотя так ни разу и не попросила разрешения взглянуть на древние сокровища, привезенные в чемодане. Вырабатывая собственный почерк, она добилась потрясающих успехов и вскоре в совершенстве освоила даже старинный шрифт. Поставив себе целью научиться писать так же красиво, как когда-то это делала крестная, Мэрик вела подробные дневники и в конце концов своего добилась. Поймите меня правильно, она была вовсе не вундеркиндом, а просто талантливой, умной девочкой, которая после многих лет разочарования и скуки наконец-то получила свой шанс. Для нее не было помех на пути к знаниям. Ее не возмущало, если кто-то проявлял свое превосходство. Наоборот, она все впитывала в себя, как губка.